чоловіків.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Чому після долучення Білорусі до усходнього партнерства Москва у дочиненнях з Мінськом почала уживати пугу, а не пірнік? Гэта передача неузабаві одразу після обвестки.
Гісторик Мікола Ярмаловіч доводив, що Літва – це славянське племя, яке жило в Панямонні. Літовські історики не сумніваються у його балтському походженні. А тим часом з'явилася і третя версія.
Я прийшов до висновки, що Літва – це не племя, це був такий воярський стан. Які ми відаємо? Це казаки, це яничари, це мамілюки, це самурай. На кшталт такого ж соціального згуртування була і Літва.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз «Праський акцент». Чому після долучення Білорусі до усходнього партнерства Москва у дочиненнях з Мінськом почала вживати пугу, а не пірнік? Які варіанти діяння у відказ має керівництво Білорусі? Над гэтымі питаннями разважають з Мінську політолях Андрій Ляхович, з Москви аналітик Віталь Фортніков, з Берліну політолях Мартін Шон. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Галоўнай сенсацыяй візіту ў Беларусь расійскай урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным стала тое, што адбылося ў кулюарах менскіх сустрэчаў. Ну, па меншай меры, публічная сенсацыя была менавіта ў гэтым. Пра што гаварылі 3 гадзіны Лукашэнка з Пуціным, невядома. А вось міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін гутарцы з журналістамі не выбіраў выразаў. Мало того, что поводле его Россия откладая предоставление Беларуси опошней транши кредиту у 500 миллионов доляров. Але Кудрин так само заявил, что до конца этого, до початку наступного года, Беларусь может на агул стать неплатежоздольной державой. И он расповел, что у первом квартале года Беларусь на подтримку курсу потратила 2 миллиарда доляров. Это тратина золотовалютных резервов. И что, коли справа пойдет такими темпами, то на приконце третьего квартала валюты у Беларуси просто не застанется. Российский министр, варто сказать, фактично повторил то, что в эфире «Свободы» шмат разов казали белорусские незалежные экономисты. И до того же еще и Кудрин, и Путин довольно жестко откинули просьбы потребований белорусского боку заховать ранейший режим доступа белорусских товаров на российский рынок. Так вот, что это все означает? Ну, российское керавництво только зараз открылись в очи на сутность экономичной политики Минску. Ти кризис примусил российское керавництво ставиться до российских ресурсов больше обачливо. Ти это просто такое ушчувание, попереджение. В чем тут справа, Андрей, как вы лечите?
Я лечу, что этот визит Путина укладывается в великую геополитическую гульню России, якая она починает зараз. Справа тым, я думаю, што Расіі патрэбны беларускі Белтрансгаз. І сапраўдныя перамовы цягам 3 гадзінаў ішлі не аб жанчынах і футболе, а ішлі менавіта аб Белтрансгазе. Расія адсачыла заявы намесніка міністра эканомікі тура аб немагчымасці падзелу акцыяў 50-50. Адрэагавала на заяву Лукашэнкі аб тым, што кожны інвестар, які прыходзіць в Беларусь, абавязкова павінен выконваць шэраг умоваў, тым ліку і «Газпрам», казаў Лукашэнка. І Расія хоча сапраўды удакладніць гэта пытанне. Па-другое, то, што Расія бачыць, што зараз у Беларусі сапраўды могуць быць эканамічныя цяжкасці. І то, што Кудрін заявіў аб тым, што ў нас ўжо пры канцы трэцяга кварталу не будзе золотавалютных рэзерваў, это значыць, што ўжо пры канцы трэцяга кварталу Беларусь можа быць банкрутам, калі яна не атрымае моцных кредитов, то Россия может поставить пытание продажу контрольного пакету акций Белтрансгазу худшей и вылучающей гэта умовой предоставления додатковых кредитов и подтримания Беларуси праз систему дзяржзакупак і гэтак далей. Увогуле можна паглядзець, што тое, што сёння таксама з'явілася інфармацыя аб тым, што размаўлялі Пуцін і Лукашэнка, і атрымліваецца, што расійцы гулялі ў добрага і кепскага паліцэйскага. Пуцін быў такім добрым паліцэйскім, ён казаў, што Расія працягне падтрымліваць Беларусь крэдытамі і што Расія заўсёды падставіць плечо Беларусі. Пры гэтым Пуцін казаў, што вось Кудрын такі ліберальны міністр, таму ён агучвае свае ліберальныя ідэі. Але цалкам адкідаць тое, што казаў Кудрын, нельга. Фактычна Кудрын казаў тое, што хацела казаць Расія, але проста не хацела казаць вуснамі Пуціна. В том, что ей сапраўды падчас этого кризису цікавіць адпаведныя кроки Беларусі на шляху продажу контрольных пакетаў акцій у прадпрыемства, у тым ліку у першую чаргу Белтрансгазу. Чаму пытанне Белтрансгазу яшчэ з'яўляецца больш актуальным для Расіі? Тому что гэта частка таксама і расійска-украінскіх адносін. У 2017 годзе выгасае тэрмін арэнды Севастополю як базы. І гэта значыць, што да 2017 году Расія павінна вырашыць гэта пытанне, каб флот застаўся ў Севастополі. Расіі патрэбны вагары ціску на Украіну. Самы важны вагар ціску на Украіну — гэта пастаўкі газу. А зможа яна гэта зрабіць толькі тады, калі яна атрымае магчымасць праз іншыя маршруты пастаўляць газ у Европу. І таму зараз ідзе спаборніцтва за Белтрансгаз.
Ну вось ужо Андрэй закрануў тэму адносінаў з Украінай, і вось у мяне пытанне ў Маскву расійска-украінскаму журналісту Віталію Порнікову. Віталь, а якая ваша трактоўка вось гэтага дэмаршу Кудрына, гэтага залагоджвання дэмарша Кудрына Владимиром Путіным? З чаго прагучалі такія заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин — это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации. Другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться, и тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин — это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Белоруссия раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств. Оно не новое, но сейчас к нему прибавилось. Прибавился новый фактор. Этот фактор — маневрирования Александра Лукашенко. Собственно, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Александр Медведев, говоря о встрече восточного партнерства, сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите восточное партнерство были три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть в собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегациями Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко старается поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что и его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Беларуси. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Беларуси, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а як гэта бачыцца з Нямеччыны? Вось гэты конфликт, скандал, демарш, этой нечаканасці. И ці не атрымліваецца так, что раз уже, скажем, Европа, Нямеччына увязалась у гэтую гульню перакупання Лукашэнкі, так и перакупаць давядзецца реальными грошима, платить. Ну вот не далі расейцы 500 миллионов долларов. Не выключено, что завтра, ці послезавтра, белорусские представники приедут, скажем, в Берлин и скажут, ну, вось бачите, мы за вас же терпим, платите.
На самом деле, мне кажется, что зрозумело, Лукашенко треба еще шукать додатковые варианты финансирования рубля в первую чергу. И, конечно, проблема стабилизации белорусской экономики у становище кризиса. Право, конечно, у тим, по-перше, накольки насамреч Росія намерена не виплатить это 500 мільйонів. Не гаш забыть про те, що Росія першим кроком просто пропонула виплатить это гроші російськими рублями. Так що, у принципі, готова дати гроші, але хоче одним кроком підтримувати свою валюту і не опустити власні валютні резерви. Тут я могу себе цілком уявити, що ще домовиться обидва боки. Насамперед, Олександру Лукашенко зараз треба у нікій будучині не занадто далекої удакладніць, звісно, неофіційно, не поїхавши на Захад і не отправивши самого Мартынова, я меркую, але не у кулярах удакладніць, які будуть можливості фінансування свого доброго ставлення до Заходу, бо насамперед, рано чи поздно хтось мусить платити, або Росія буде платити за признання Подньової сіті і Абхазії, або розв'язу треба буде платити вже конкретно за гэтую лояльність. Що з гэтага вийде, ще не докладно, наколькі ЄС готовий підтримувати, але поки що мені здавалося, що є серйозна зацікавленість у ЄС тримати Білорусь у гэтым питанні на своїм боку. Поглядим, які пропанови будуть, які пропанови будуть вигодні. Олександр Лукашенко, мені здається, спробує, звісно, протягнути такий курс, протягувати надалі з одного боку не признавати Подньову Осетію і Абхазію і отримати за гэта грошы Захаду, і у той же час сказаць Москве, што мы ваші саюзнікі, мы вас падтрымліваем, і пастарацца праз такія праграмы ваеннага супрацоўніцтва трымаць другога саюзніка і эканамічнага вялікага брата, трымаць яго пры сабе.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. У пракуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпінкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі 47-й дзень. У першы дзень тыднёвай кампаніі за за здоровую сям'ю, якую ладзять сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стефан Эріксон. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Над гэтым ды іншымі пытаннямі разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну вось ўжо ўсе нашы суразмоўцы закранулі ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства і надзвычай нервовую рэакцыю на гэта Масквы. Вось зараз Марцін казаў пра гэтую вельмі балючую таксама праблему ў прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. І вось літаральна пару тыдняў таму адбыўся такі двубой. Я маю на ўвазе заяву Барыса Грызлова, спікера Дзярждумы, пра тое, што, ну, пара бы ўжо Беларусі, нешта доўгае яна там думае наконт гэтых аўтаноміяў, і адказ беларускіх дэпутатаў пра тое, што, маўляў, а чаго нам спішацца, і вось кіраўнік камісіі па нацбяспецы Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Гумінскі вельмі так празрыста і меркантыльна намікнуў, а вось невядома, ці гатовая Расія кампенсаваць Беларусі выдаткі ад такога рашэння. Так выглядала, асабліва адносна, скажам, сходняга партнерства, што рэакцыя Масквы магла быць такой: «О, апошні саюзнік збягае, Боже, мы ўсё губляем, і трэба яго ўлагоджваць, трэба яму наадварот даваць грошай болей, чым давалі раней». А атрымалася, што даюць меней, ну, чым збіраліся, чым нават абяцалі. Можа быць, Лукашэнка проста пралічыўся, ён не чакаў такой рэакцыі Масквы.
Мне кажется, что Александр Лукашенко как раз не рассчитывал, что он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию. Потому что если было бы такое желание признать, то оно должно быть, давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле ведь Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как Китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, что у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которые располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И не надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может быть, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся, и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, а потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они, в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более не менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такой сценар, как мерковали некоторые эксперты, что вот с долучением до усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подыме свою капитализацию, свою притягальность у вачах Росіі, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе улагоджваць, тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Менск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае імпернікаў, не патрабуе, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць пайці іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартін, наколькі я разумею, у еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў гэта пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнерства у той форме, ў якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай, а Лукашэнка, як я ўжо казаў, как бы падымае сваю капіталізацыю ў вачах Москвы, і ў гэтым сэнсе ўплыў Еўропы пашыраецца, а плаціць за гэта Расія. А вось чаму не атрымалася так? Чаму Расія наадварот сказала, вот не буду плаціць, не хачу, раз вы такія ва всякія партнерства вступаеце? Чаму такая вось схема прыгожая вельмі, которая магчыма, на якую магчыма разлічваў і Лукашэнка, і Еўропа, не атрымалася?
Так, я згодна, што гэта вельмі прыгожая схема. Мне здаецца, што пакуль што яна вельмі ўдала ажыццяўляная. Адзіны момант, зразумела, што ў нейкім моманце Расія павінна была заўважаць, у якой ролі яна апынулася, што насамрэч яна становіцца часткаю гульні нішага суседу, што не занадта прыемна. І я мяркую, што наступіў проста момант, калі Масква хацела паказаць Беларусі мяжы, хацела паставіць Беларус на месца. І, відаць, вырашылі, што ліпе адзін раз ясна сказаць, што хлопцы, у нас ёсць дамоўленасці, гаворка ідзе о вялікіх грошах, і мы ў любы моманце можам спыніць нашы пералікі на вашы рахункі. Насамрэч, мне здаецца, што зараз наступае такі вырашальны этап у гэтай гульні, бо цікава, наколькі здолее Александр Лукашэнка ў такой сітуацыі супакойваць Москву і дамовіцца з ёй без таго, каб страціць значную долю свайго суверэнітэту ў сэнсе эканамічным, і наколькі пры гэтым у яго атрымліваецца працягнуць палітычную гульню з Захадам.
Мартін, на ваш погляд, што зараз будзе рабіць афіцыйны Менск і што ввогуле, якія ў яго ёсць варыянты? Вось ён атрымаў такую дваісты сігнал з Москвы, як вот тут калегі казалі, ад добрага і кепскага следчага, і грошай пакуль не далі. Што зараз рабіць? Прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, выходзіць з усходняга партнерства, прасіць тэрміновай грашовай дапамогі на Захадзе.
Тэарэтычна, зразумела, варыянтаў шмат. Вы іх пералічылі. Напрыклад, можна, канешне, поўным кроком назад ісці, але гэта не мае сэнсу на такім этапе. Мне асабіста здаецца, што і прызнанне Паўднёвай Асетыі не мае вялікага сэнсу і Абхазіі, бо страчваецца ўвесь сімвалічны і палітычны капітал, які бы накоплены за апошнія месяцы і за паўгады апошні, як веліся перамовы з Захадам аб збліжэнні. Таксама выйсці з усходнага партнерства, калі было ўжо дасягнута такое, а чым год ці паўтары гады таму ніхто і не марыў, ну, мне здаецца, гэта не варта таго, і кошты за вялікія, страта за вялікая. Усё, канешне, залежыць ад таго, наколькі катэгарычна Расія будзе ставіць пытанне, але мне не здаецца, што насамрэч у Москвы такія ўж магчымасці, так? Канешне, Беларусь залежыць ад Москвы, канешне, Москва дае вельмі шмат грошай і у гэтым сэнсе з'яўляецца саюзнікам першага гатунку, але таксама у Менска ёсць чым ціснуць на Москву, і у гэтай гульні, мне здаецца, я на месцы Александра Лукашэнка паспрабаваў бы знайсці дадатковае фінансаванне, магчыма, і на Захадзе. Не забываем я тым, што Міжнародны валютны фонд у прынцыпе даў зразумець, што могуць быць яшчэ дадатковыя крэдыты, і калі Менск пойдзе крыху больш па таму эканамічнаму сцэнарыі, які акрэсліў Міжнародны валютны фонд, цалкам магчыма, што будуць дадатковыя грошы і адтуль, і цалкам магчыма, што Лукашэнка удасць пытается домовиться из России на конт опушного транша того кредиту. Так что мне сдается, что резких зараз кроков отходу от Захода я не чекаю.
Виталь, а как вы бачите поле вариантов деяния теперь Александра Лукашенко? Может, ему варто просто протрывать и почекать, коли, так бы мовить, медведь вось приехал в Минск, лапами помахал, ну, а потом и знов у берлогу заляжа и будет больше лагодный.
Знаете, сейчас многие, по крайней мере, в России считают, что вот нужно подождать, чтобы все стало, как было раньше, при батюшке, условно говоря, то есть при высоких ценах на нефть. И эти ожидания, они во многом определяют, мне кажется, тактику российского политического руководства, но вряд ли белорусское политическое руководство имеет возможность и роскошь жить в таком вот сладостном ожидании того, что все будет хорошо. Поэтому, безусловно, для Александра Лукашенко важно не вообще ждать, а предпринимать некие действия. Я думаю, что эти действия будут, но они не будут односторонними. Лукашенко, скорее всего, будет действовать в обеих направлениях. То есть он будет продолжать диалог с Россией. Вряд ли это приведет к признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, потому что, опять-таки, нет никакого смысла в этом решении. Если бы оно имело смысл, оно было бы уже принято. Ну, давайте раз навсегда дадим себе отчет, что само это решение, принятое Россией, было ее грубой политической ошибкой, которая ни к чему не приводит, потому что Российская Федерация со своим признанием Абхазии и Южной Осетии – это страна, находящаяся в международной изоляции. Такое вообще это в истории России беспрецедентно. Так что для Александра Лукашенко важно, опять-таки, как и раньше, не принимать решения, а обещать. Как можно больше обещать. И с Западом то же самое. Тут возникает следующий вопрос. А кто же даст деньги? И это уже вопрос платежеспособности кредитора. Мне кажется, что сегодня более реально получить деньги на Западе, чем в России. Но опять-таки есть ведь и другая возможность. Получить немного там, немного здесь. И просто существовать какое-то время так, а дальше уже думать о том, что в принципе делать с белорусской экономикой. Это ведь тоже очень большой и серьезный вопрос, который необходимо решать, и без которого вопрос будущего Беларуси в принципе выглядит весьма проблематично. Мы должны четко понимать, что Александр Лукашенко ведь не просто денег добивается от России. Он хочет, чтобы белорусские предприятия стали российскими предприятиями при сохранении, если угодно, государственной самостоятельности Беларуси. Но так не бывает. Я думаю, что Александр Лукашенко тоже это прекрасно понимает. Поэтому уж сколь Беларусь не может существовать на дотации, то есть на закупку ее продукции, так как будто это продукция внутрироссийского производства, да еще и должна она пользоваться государственной поддержкой при этом, то придется так или иначе думать, что дальше делать с этой огромной и бесполезной теперь экономикой.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали из Минска политолог Андрей Ляхович, из Москвы аналитик Виталь Портников, из Берлина политолог Мартин Шон. Вел передачу Юрий Дракохруст. Mm-hmm.